Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Наши движения и речь – это результат работы определенных нейронных цепочек в мозгу. Для каждого конкретного действия существует свой нейронный цикл. В итоге сигнал от мозга приходит в мышцу, и человек, допустим, берет в руку стакан. Ученые уже давно бьются над задачей, как объединить активность мозга с компьютерным интерфейсом. Таким образом, люди с неврологическими нарушениями, например, парализованные, могут общаться с внешним миром. Разработка ученых из Стэнфордского университета позволяет человеку написать текст только лишь силой мысли. Новый интерфейс мозг-компьютер оснащен искусственным интеллектом, а также электродами, которые имплантируются в мозг человека. Такая технология позволила участнику исследования, который старше 65 лет, мысленно набирать текст со скоростью 90 знаков в минуту. При этом средняя скорость набора текстового сообщения на смартфоне для этой возрастной группы 115 знаков в минуту. Подробнее об интерфейсах мозг-компьютер и других технологических решениях, которые сильно упрощают жизнь человека, будем говорить с директором по операционной работе кластера биологических и медицинских технологий фонда Сколково Владимиром Егоровым. Владимир, приветствую вас.
Здравствуйте.
Владимир, можете, пожалуйста, нам разъяснить, как работают подобные интерфейсы мозг-компьютер BCI, да, аббревиатура на английском?
BCI – это так и есть Brain-Computer Interface. В целом есть две группы таких интерфейсов. Инвазивные, вот про которые только что вы упоминали, и неинвазивные. Инвазивные интерфейсы всегда требуют, чтобы на поверхность мозга человека был имплантирован массив электродов, которые смогут напрямую записывать электрическую активность нейронов. При этом один электрод, конечно, записывает не один нейрон, а сразу большую группу. Поэтому все равно мы имеем дело с какой-то усредненной информацией о больших движениях. А неинвазивные интерфейсы – это еще более общая информация, потому что здесь используется либо электроэнцефалография, когда мы записываем ту же самую электрическую активность, но теперь еще между нашими электродами и непосредственно мозгом находятся стенки черепа. И точно так же можно оценивать активность различных точек мозгу с помощью магнитно-резонансной томографии, функционального МРТ. Если мы говорим о том, что мы хотим прочитать какую-то информацию из мозга, получить оттуда информацию о намерениях, о активности, о том, что человек хочет совершить какие-то определенные движения или, наоборот, он видит что-то яркое или что-то слышит или чувствует запах, теоретически это можно сделать и инвазивными интерфейсами, и достаточно успешно. Вот если мы говорим о том, чтобы загрузить в мозг информацию, например, тому же парализованному человеку, который управляет протезом руки, но не чувствует температуры и давления на предмет, который он сейчас берет, к которому прикасается, то здесь, конечно, у нас нет альтернативы, тут нужны инвазивные интерфейсы.
А как они внедряются в мозг? Это хирургическая операция? Или они настолько маленькие, что...
Это действительно такая инвазивная хирургическая операция, поскольку массив имеет размеры нескольких сантиметров, выглядит он как наклейка с маленькими электродами разного вида. Есть несколько подходов, есть прям наклейка с иголочками, есть массив электродов в виде массивов нитей, которые выводятся в мозг иглой. В итоге через отверстие в черепе выводится в том числе и обычно провод для того, чтобы можно было с этого массива получать информацию, или тогда иначе нужно через стенки черепа каким-то образом передавать информацию с помощью радиоканала.
Как вы думаете, почему ученые Стэнфорда сделали ставку на нейронные связи, которые отвечают за письмо? Их легче всего расшифровать и в итоге преобразовать?
Письмо – это способ коммуникации, это способ превращать мысли в текст. Это одна из базовых потребностей человека, который парализован. Поэтому здесь, несомненно, такой интерфейс позволяет значительно повысить их функциональность, улучшить их качество жизни. Надиктовывать – это одна история, но если человеку трудно даже диктовать, то тогда у него практически это единственный вариант коммуницировать с внешним миром, сообщать о своих желаниях, потребностях.
А в чем сложность создания интерфейса, который будет способен расшифровывать устную речь, то есть буквально преобразовывать мысли сразу в слова?
На мой взгляд, здесь проблема в том, что мы можем расшифровать только то, что человек в данный момент хочет напрячь мышцы горла, гортани, голосовые связки, а поскольку различные звуки, которые мы произносим, достаточно близко похожи друг на друга с точки зрения напряжения мышц, то это более сложная информация, более многомерная, тем более опосредованная. То есть мы можем определить, что человек хочет что-то сказать, но конкретные звуки определять сложнее, чем, например, движение рук при письме.
А есть ли в вопросе создания подобных интерфейсов мозг-компьютер этический момент? То есть не озвучит ли, например, искусственный интеллект те мысли, которые не предназначались для общего пользования?
Как правило, работа с такими интерфейсами требует значительной концентрации, внимания, поскольку, как я говорил, мы имеем дело с сигналом не отдельных нейронов, а больших групп. Поэтому человеку нужно сильно концентрироваться на тех конкретных действиях, которые он хочет, чтобы интерфейс заметил. Поэтому на текущем уровне случайные какие-то срабатывания интерфейса, передачи информации нежелательной, скорее исключена. И это больше будет похоже на ошибку, чем на какое-то секретное намерение, которое человек передал интерфейсу.
Для понимания, насколько наука шагнула за последние годы вперед, я предлагаю вспомнить, как компания Intel на протяжении лет 10, наверное, последних жизни знаменитого ученого Стивена Хокинга искала всякие технологические решения, индивидуальные интерфейсы для Хокинга, чтобы он мог контактировать с внешним миром. Те технологии, они, получается, сейчас их уже можно назвать устаревшими, или это действительно были прорывные, учитывая, что Стивен Хокинг имел, так скажем, вес в рамках всего человечества?
Стивен Хокинг достаточно хорошо научился управлять теми устройствами, которые для него были созданы, и, в принципе, был способен набирать текст движением мимических мышц, насколько я помню. Вот. А дальше этот текст транслировался в голос, который слышали окружающие. Сейчас такие устройства есть. Их проблема в медленной скорости передачи информации и в том, что для человека требуется достаточно тоже высокий уровень подготовки и большое количество тренировок для того, чтобы им пользоваться. Но за счет своей малой инвазивности они все равно еще долго будут применяться. Проблема инвазивных интерфейсов и в том числе, что, как правило, они имеют определенный срок службы, так как рано или поздно все эти массивы электродов зарастают соединительной тканью, теряют связь конкретно с нейронами, организм воспринимает их все равно как некое инородное тело. Пока эта проблема не будет уверенно решена, в любом случае это не сможет быть массовой долгосрочной историей.
А примерно понятно, хоть в каком направлении нужно эту проблему решать?
То сложная медицинская биологическая проблема. Здесь нужно подбирать правильные материалы, в первую очередь для электродов, и правильный уровень электрического воздействия, если мы собираемся какую-то информацию в мозг передавать, чтобы она не превышала комфортные пороги для тканей.
Владимир, а у нас в России, в частности в Сколково, занимаются чем-то подобным, разработками вот таких интерфейсов, например?
Я знаю как минимум три группы в России, которые занимаются интерфейсами мозг-компьютер. Есть группа в Московском государственном университете, в Высшей школе экономики и в Сколковском институте науки и технологий. И есть уже разработки, которые применяются, в том числе разработки компаний-участников Сколково.
Еще один любопытный эксперимент буквально последних недель. Ученые из Калифорнийского университета провели его. Значит, искусственный шестой палец на руке они устанавливали участникам, создавали его на 3D-принтере, крепили рядом с мизинцем, и владелец мог контролировать весь механизм при помощи датчиков давления, которые были прикреплены к ступням ног. При этом носили несколько часов в сутки вот этот палец. Результаты показали, что он увеличивал работоспособность рук, а некоторые участники заявили, что ощущают его и вовсе как свой собственный. Как это работает? Что за датчики давления на ногах? Это похоже на технологию, как у бионических протезов, или это что-то другое?
Я думаю, да, что это действительно технологии именно бионических протезов. Первые бионические протезы управлялись сигналами мышц плечей и рук для того, чтобы менять конфигурацию пальцев. Это не совсем похоже на то, как человек управляет своими настоящими пальцами, но тем не менее этому можно обучиться. Мозг обладает достаточно высокой пластичностью, и через некоторое время человек действительно думает о том, чтобы сделать рукой тот или иной схват, а напрягаются у него мышцы плеча после тренировок. И здесь, в случае с шестым пальцем, мне кажется, произошла ровно такая же история. А мозг тренировался по-другому воспринимать тело.
А насколько вообще сейчас актуален вопрос именно не помощи людям, да, которые потеряли, к примеру, конечности с помощью бионических протезов, а увеличение, я не знаю, эффективности людей, у которых все в порядке. То есть просто, по сути, приобретание каких-то новых пальцев там, или, я уж не знаю, доктор-осьминог приходит в голову из Человека-паука. Но, как я понял, если я, конечно, правильно там все прочитал в анонсе этого исследования, это как раз-таки проблема наращивания тела человека. Как-то вот так она была обозначена.
Ну, могу здесь только личное мнение сказать. Конечно, хочется иметь возможность улучшать, совершенствовать свои возможности, свою функциональность, но только не инвазивными историями. Все-таки инвазивные истории пока, как минимум для меня, это этическое табу. В частности, если у нас есть компания, например, Моторика, которая делает протезы рук, в том числе бионические, и они сразу же позиционируют свои протезы как более функциональные, чем обычные руки. То есть если человек потерял свою руку, то давайте мы сделаем ему новую руку не чуть хуже, не такую же, а пусть в ней будут новые функции, которых не было у него до этого и которых не может быть у человека с обычной человеческой рукой.
А, например, что это могут быть за функции?
Например, туда можно встраивать электронные гаджеты, можно встраивать туда как минимум зарядку для телефона с аккумулятором, можно встраивать туда электронные всевозможные чипы для прохода в метро. Я видел протезы, с которыми можно было управлять дроном, например. Он был интегрирован с пультом управления и так далее.
Но когда мы говорим вот о подобных технологиях, в том числе, да, инвазивных, возникают два вопроса – регуляторики и инвестиции. В России как с этим обстоит дело?
В любом случае, любая инвазивная история будет сразу максимальным третьим классом риска, поэтому здесь будут нужны серьезные клинические исследования, в том числе безопасности. Ну и, конечно, всегда все будут помнить о соотношении риск-польза, и здоровые люди получат такие возможности в последнюю очередь. С точки зрения инвестиций, конечно, российский рынок инвестиций в высокие технологии медицинские, он меньше мирового, но здесь он тоже существует, и мы вот сколько всячески стараемся способствовать его развитию на разных этапах, как на ранних, так и уже на зрелых, на этапе внедрения.
Ну, то есть приходят инвесторы?
Да.
Отечество?
Он не пустой, да.
Спасибо большое вам, Владимир. Напомню, что мы общались с директором по операционной работе кластера биологических и медицинских технологий фонда Сколково Владимиром Егоровым.
Интервью на радио «Спутник».